Долгожданное подавление четверка начинается с котиков. Вот тут, если приглядеться, вот это нечто темное с каким-то вкраплением белого – это нирвана, это ее олицетворение. Это ситуация плохой погоды и хорошего кота, который, конечно же, приспособленец в состоянии уюта и комфорта, генерирующий уют и комфорт. И ему абсолютно все наши человеческие проблемы чужды. И вот он пребывает в состоянии легкой задумчивости, потому что у него гастрономические вопросы. Добрый вечер. Ну, мы помним, что где-то здесь еще должен быть второй. Где же ты, где же ты, где же ты? Вот он, источник радости. Он загляделся. Вот, конечно, в таком ракурсе они совсем великолепны. Тем более, Ашот и Тофик, как вы их окрестили, они оба достаточно фотогеничны, несмотря на свою одутловатость. Потому что, конечно, тощий котик это как-то намекает на недостаточное качество содержания питомцев, поэтому питомцы должны, конечно, олицетворять собой сытость в доме. Добрый вечер еще раз. Тут несколько реплик было от людей, которые уже не с нами, они забанены жестоко. И серия «Че за котики? Сколько можно? Что это как-то по-бабски?» Ну, если вы в чужом доме не приемлете котиков, значит, вы просто ошиблись дверью. Тогда зачем вам сюда? Хотя на «Эхо Москвы», как вот время тому назад, была такая реплика, очень требовательная. Там невозможно передать интонации, тем не менее, чувствовалось некоторое настойчивость из серии. «Мы тебя тут держим, чтобы ты нам про машинки рассказал. Что это тут? То есть вы меня держите». Это было ну, как минимум, нетрадиционно. Алексей, живу в России, купил Авео 255-й жене, 1.4 на ручке. Интересует ваше мнение о ресурсе и надежности двигателя, антикоррозийной стойкости, насколько хватит машины вообще. Насколько я помню, Т200, Т250 – это первое поколение. Это корейская машина, она Шевроле Авео под псевдонимом пришла на наш рынок, в Европу в том числе. А вообще она была и польская, и корейская, это Deo Kalos. И как всякий кореец, она очень плохая по жестянке. То есть если вы эту машину купили, и она настолько подшаманена, что нет абсолютно никаких подозрений по крылья по аркам, по днищу, то, скорее всего, либо она чудесным образом просто была как церковно-приходская машина, чтобы ездить на службу по выходным, либо вас просто обманули, потому как корейцы, к сожалению, они не исповедуют нашего принципа изготовления вечных машин с чудовищным ресурсом в 1 000 000 км, который хозяин, естественно, поменяет через 3-5 лет. И поэтому они делают машины, которые по жестянке, ну, прям отвратительные. Кореец, живущий в веках, это легенда, она в основном каменное изваяние, но точно совершенно не автомобиль. Поэтому, если в этой машине вы не нашли коррозию, то, скорее всего, она где-то уже на подходе. По двигателю, по коробке, Авео был очень хорош. Авео был прекрасен по езде. Вот первый, потом пельмень, когда из него сделали, второго, тоже был хороший. И, в общем-то, машина, конечно, по всем своим параметрам чистый кореец. Чистый кореец – это хорошие признаки породы. Тогда еще было не очевидно. Тогда еще можно было свысока смотреть на корейцев, так подозрительно, что это Авео, Шевроле. Ну, конечно, понимаешь, что это кореец, Deo Kalos. Нет, уже тогда прекрасная машина. Вадим Варфоломеев, расскажите о вашем отношении к грузовым автомобилям и автобусам. То есть подразумевается, что у меня какие-то должны быть особые отношения. То есть если мимо меня едет грузовик или автобус, я впадаю либо в задумчивость, либо в какое-то другое состояние. Так, а что это? То есть поскольку у меня есть какое-то отношение. Отношений может и не быть. Ну, грузовик, ну, автобус. Я, когда себе открывал грузовую категорию, специально пошел это делать уже во взрослом состоянии, когда нужно было как-то все-таки иногда на тест-драйве оказываться за рулем автомобиля, если можно, не только на полигоне. Хотя первый раз, когда я сел за руль настоящего грузовика, Volvo FH16 Globetrotter. Это было во времена путча 93 года на Дмитровском полигоне. Водительское удостоверение не требовалось. Тем более, что машина по факту выяснилась. Она, вот, вы видите, главный герой входит в эфир, потому что он пошел, роняя все вокруг, всякие проводки, в том числе, погулять. Мы на полигоне Дмитровском ездили на этих машинах, права были не нужны. И управление автомобилем абсолютно легковушечное, потому что ты садишься в огроменную машину, тем более она была с полуприцепом, то есть всей своей критической длины 20-метровой. И это было очень упоительно, очень интересно, очень здорово. И потом все-таки у меня была на самом деле мечта потихонечку перейти еще на расширение тестов по грузовикам. Очень хотелось покатать всю Горьковскую гамму, например. Ну, «Газель»-то ладно, она под категорию «Б», а вот «Садко» было бы очень интересно. Ну, и тем более у меня была задумка. Леша Мочалов делал всякие там выезды выходного дня, когда можно было на небольшом плече на чем-нибудь интересном покататься. Мне очень хотелось ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66. Для этого категорию открывал. И, кстати, любопытно было, что в автошколе со мной училась девчонка, Ну, такая вот девчонка. Я у нее спросил, зачем вам, простите, мадам, между прочим, мадемуазель, водительская категория грузовая. Она мне говорит, я в деревне у себя держу несколько ларьков. Там, хлеб, колбаса, стиральный порошок. И дороги у меня там нет. И регулярно, когда мужики напиваются, то я единственный водитель трезвый, который может на 131-м ЗИЛе все это привезти. Ну, уже пора категорию. То есть она, это было дело в Москве, и она была из ближнего пригорода, и этот ближний пригород был такой глухоманью, что там мужики спивались и только на 131-м ЗИЛе. И вот тогда я пытался сформировать, отвечая на ваш вопрос, какое-то особое отношение к грузовикам. Нет, просто интересная машина, просто вид более тяжелой техники. И тогда же я, собственно, пошел открывать себе автобусную категорию. Учебным у меня был пазик, совершенно невыносимая машина. То есть любой пазик любой генерации, машина невыносимая абсолютно. Хотя, казалось бы, со стороны смотришь такая с элементами гуманизма. И Валдай. Когда я сдавал экзамен на грузовик, наш Иваныч, у нас был учитель, наш преподаватель, мастер вождения Иваныч, два брата Иваныч. Он сказал в напутствие такое, говорит, три раза по тормозам, все. И мы так, на всякий случай, хотели переспросить в полном изумлении, чего? Он говорит, да блин, а, все понятно. Пневматическая система у Валдая, если ты три раза подряд тормозишь, ресивера не хватает, на третьем наступлении на педаль, то есть на третьей репризе у тебя пропадают тормоза, потому что контур не заполняется, машина, ну, Валдай, как же иначе? Пневмосистема. Вот пневмосистема в российском исполнении абсолютно пагубная. Поэтому, если будешь часто пользоваться педалью, влетишь на светофор и убьешь кого-нибудь. Ну, на экзамене, в общем, это не пригодилось. Я, кстати, на том экзамене получил, там, по-моему, можно сколько-то баллов снимали за какие-то там одна ошибка, столько-то баллов, вторая ошибка. У меня была единственная ошибка, как было написано в протоколе испытаний курсанта Асланяна. Я держал руль одной рукой, а должен был двумя. Переключился и схватился, а я переключился и так, по-жигулевски. Хотя Валдай, конечно, не Жигули. И грузовики – это просто интересно. Они большие, они здоровые. То же самое, как тяжеловозы, например, после арабов. Арабчики, они все себе такие верткие, а потом ты садишься на Ганновера, и никакого особого отношения у тебя к этому нет. Хотя это довольно интересная страница жизни. Данила Курмас. Привет, Сергей из Варшавы. Уделите внимание грузовому транспорту. Ну, опять-таки, туда же. Европейского от американского, чем они отличаются, производители, в частности, Scania. Scania молодец, Scania делает, делала, и по сию пору, конечно, скандинавы и Volvo, которая уже сколько раз побывала в разных руках. На американский рынок, где позволяются капотники, они делают капотники. И капотная машина, когда с дальнобойщиками разговаривал, ну, были еще времена, в Европе тоже Scania все-таки были капотные, спрашивал, какая мечта у вас? Он говорит, вот на старости лет хочу себе капотную Scania. Лучшая машина в мире. Американцы от европейцев глобально не отличаются, потому что американцы показали ресурс. Европейцы, когда делали грузовики, для них недосягаемым эталоном был как раз грузовой кластер производства автомобилей в Америке. Американцы, когда делали автомобили, они свысока посматривали на Европу, ну и у европейцев учились. То есть получается, что легковое автомобилестроение европейское, американское оглядывалось на Европу, а грузовое наоборот, грузовое европейское оглядывалось на Америку. И у американцев, конечно, фантастический ресурс. Американцы, они с невероятным межсервисным интервалом по смене масла, и Европа этому училась. И Scania, которая делала, и Volvo, которая делала капотики специально под американский рынок, они, конечно, в этом отношении набрали огромное количество опыта, очень полезного, бесценного, и закрепились на американском рынке. В Европе этого нет. Разница чисто техническая, там, например, как по легковым машинам. Ну, по свету мы знаем. Любая американская машина светит на пушку соседнего леса. У грузовиков то же самое. По тормозам у американских легковых машин тормозов нет. У грузовиков есть. И грузовик американский, какая легенда. Кенворд, Питербилт, Интернешнл, капотники. Ну, сказка же. Разница идеологическая. Европейская машина должна втянуть щечки и на выдохе, подтянув животик, аккуратно влезть куда-нибудь на улицах малых городов, на радиусе разворота, когда ты сносишь стену дома. Не случайно в центре европейских городов дома обшиты еще со времен карет и телег так, чтобы не снесло, не стесало угол. Ну, с грузовиками то же самое. То есть европейская школа стремится к минимизации и в том числе к слабому ресурсу. Форд, мерзавец такой, он начал доказывать, что машина должна быть такая же одноразовая, как и водитель, поэтому не нужен большой ресурс на коммерческой технике. И Форд первым в Европе, в Америке он себе такое не позволяет, начал сокращать ресурс двигателей. Если мы грезим миллионниками, то американцы сказали, вам в Европе, вот Форду нашему европейскому, будет достаточно 260 тысяч километров. После этого капремонт двигателя. Абсолютно чудовищно. И если американская школа остается эталоном, великие автомобили с великими пробегами, с великим ресурсом, то Европа, она вот стремится к такой одноразовости. Мне совершенно это непонятно. Николай Котики, добрый день. Недавно приехал из Китая. Был очень удивлен, сколько много автомобилей марки Buick на дорогах. У нас эта марка очень редкая. Вопрос, имеет ли отношение китайский Buick к США. Косвенно имеет, потому что, конечно, платформы это американские. Но американский Buick, он вымирает у себя в Америке и отлично чувствует себя в Китае. И в Китае Buick, это в том числе минивэн, найдите в Америке минивэн Buick. Уже давно бульон поросло. Китай как раз держит этот бренд на плаву. И Китай, ну, он вообще много кого держит на плаву, благо платежеспособен. Впрямую то, что в Китае производится, в Америку не поставляется. Это опасно для психического здоровья американцев вдруг понять, что вот такое это Buick. Это как огромное количество других автомобилей. Если посмотреть на линейку, например, Volkswagen, то, что у Volkswagen выползает с их логотипом в Китае, с заводов, оно не имеет никакого отношения ни к Volkswagen, ни тем более к Германии. Если вдруг это в Германии появится, это даже на учет не поставит. То есть вы, например, купите Volkswagen какой-нибудь любой, в Китае попытаетесь на нем приехать, в Германию поставить на учет, вам скажут, это не автомобиль, даже не пытайтесь. Так, котики. Антон Л. Поделитесь мнением Ford Escape 2020 года с мотором EcoBoost 1.5. Но этот маленький, если первый Escape начинался как серьезная машина с мотором V6, и это был все-таки даже не кроссовер, а внедорожник, то вот последней генерации, четвертое поколение 2020 года, это уже машина, сделанная на платформе Ford Kuga. То есть это маленькая стиральная машинка без отжима и без сушилки. Так, просто чтобы как-то дотрясти ваши кости. Как легковая машина, замечательно. А почему нет? Тем более вот эти маленькие моторы, мы с вами все-таки еще старой школы, мы меряем мир в объемах двигателей, когда 2-литровый, 3-литровый, там, 5-литровый. Вот оно, счастье. Современный мир, который катается, особенно Европа, там двигатели 0,8, 1,2, с 1,2 снимает там по 160 лошадиных сил, потому что турбина, 2 турбины, 5 турбин. Уже это не должно никого смущать, это все-таки новая генерация двигателя, совершенно новый уровень инженерии, и объем не имеет значения. Для нас с вами он является отправной точкой. И когда ты смотришь, что это все-таки кроссовер, это Ford, у него мотор 1.5. Ой, как хочется плакать. Нет, плакать не имеет никаких оснований. Сама по себе машина, это маленькая легковая машина, она абсолютно легковая, которая пытается быть кроссовером. И как изделие для шныряния по городу с легкими выездами на природу, когда природа – это супермаркет, находящийся в 30 километрах от вашего места проживания. Прекрасная машина. А почему бы и нет? Тем более, что, кстати, довольно симпатичная. В отличие от Куги, внешность которой они нащупать не в состоянии, ну, и современный Escape, ну, такой довольно приемлемый. Сергей Сальцев. Расскажите про Ford Territory. Произвел впечатление китайского хлама с нормальным мотором. Ошибочное ли это ощущение? Такое ощущение вызвал новый Outlander. Ford Territory – это машина, которую прячут от американцев. То есть американцы даже не подозревают, что, оказывается, существует такое изделие. Это абсолютно китайская машина. У нее ареал обитания, ее когда сделали, она, кстати, тоже как раз вот родственник Escape. Она как-то промежуточно деклассированный элемент, а ближайший родственник, но не соплатформенник Escape. И это абсолютно китайский хлам, который стыдно где бы то ни было предъявлять, и его изредка пытаются где-то продавать в таких странах, как там Боливия, Перу, Чили. Ну вот, если вдруг кого-то это заинтересует, то чилиец купит и в конце концов просто сорвется с обрыва и погибнет, и не будет абсолютно никакого информационного шлейфа из-за позорища, которым является эта машина. Вы абсолютно правы, вас не обмануло первое впечатление, по одежке встречают, это был китайский хлам, ну вот абсолютно никаких проблем с идентификацией, вы угадали точно. Просто, Юрьевич, думаю, что пригнать из Владивостока, чтобы скучно не было. Что думаете насчет Леворга, если в нем большие минусы? Леворг – это Субару, это хороший полноприводный автомобиль, здоровенный, особенно когда в кузове универсал. И японцы, когда его только-только выводили на рынок и приучали к этому имени, у них все Леворги в ранге концепта были универсалами. В этом порядке такой намек на то, что это будет всегда Outback. Посмотрите, преемник Outback, старое название износилось. Как любая Subaru, это машина, которая зажата в рамках концепции. Ее оппозитник, вот такой безальтернативный, ее линиатроник, это коробка передач, вариатор, который тоже безальтернативный. И, в общем-то, как любая машина, сделана из Владивостока, это означает правый руль внутреннего потребителя, это гарантирует вам, что машина будет прекрасна. Проблемы будут, ну, как стандартное обслуживание по запчастям. Много ли, часто ли, регулярно вам приходится спасаться, исцеляя машину на ходу? Ехала-ехала, развалилась, тут вы легли на обочине, достали себе какую-то тряпочку, подстелили и пошли капитали двигатель. Нет, с японцами такого не бывает. Леворка интересная машина, здоровенная, классная. Каждый раз вызывала, ну, в общем, желание подойти и рассмотреть ее поближе. Просто парень, продолжение разговора. Продал скучную «Сонату» шестую, 11-го года, в надежде, что Китай хотя бы не хуже. «Соната» была скучной и не ломалась, а на новом Китае тухнет электронная приборка, в сервисе жмут плечами. Да, если вы возьмете себе «Леворга», то, конечно, вы сразу как страшный сон забудете Китай. Вообще Китай – это неотвратимая беда, это как ковид. Вот ковид пришел из Китая, и оттуда же приходит автомобиль, то, что они называют автопромом, автопромом не является по сию пору. Очень тяжело болеть этим, лечиться от этого тяжело, потому что лечитесь вы за свой счет, и перспектива летального исхода, конечно, невелика, но настрадаться можно вдоволь. Олег Горчаков прислал мне 20 евро, как обычно, голосую евро за машину со слоняном. Спасибо. Прекрасный взнос в стабилизацию финансового положения. Честно, спасибо. Паша. Если выбирать между Audi A4, который V8, Passat V7 с двигателем 1.8, 2, TFSI, FSI, интересна разница в обслуживании по цене, вообще разница по надежности, понимаешь, что Audi интереснее. Помимо того, что Audi просто интереснее, Audi это правильнее. Когда у вас рядом в шорт-листе оказалось два автомобиля, Passat не может выиграть абсолютно ни по одной позиции. Audi, ну, во-первых, Audi это престижно. Тут мы с вами достаем хорошие Marlboro или сигару, да? У нас с вами более породистая машина. И, конечно, Audi должна быть Quattro, и Quattro – это другая точка измерения. Когда вы едете на Quattro, это иной уровень управляемости. Это совершенно другая курсовая устойчивость. На этом фоне, наверное, очень важно, чтобы вы ехали, и с каждым пройденным убедительным километром, когда вы в поворот вошли, как хотели, когда вы его прописали, змейку, вы тут четко совершенно прошлись вот прямо, практически по обочине, и машина абсолютно послушна, а у вас в сердце клокочет. Так, тормозные колодки дороже или дешевле? А масляный фильтр дороже или дешевле? А если у меня лампочка перегорела, это дороже или дешевле? И вы едете, и в каждом повороте, мечтательно его прописывая по задуманной траектории, терзаете себя разговорами о том, какие будут у вас мыслительные процессы, в итоге связанные с тем, как вы стоите, оплакиваете труп машины, какой ужас, она сломалась, надо ее чинить, денег нет. Выбросьте это из головы, наслаждайтесь машиной. Вы, когда женитесь, вы первым делом представляете, как вы будете жену хранить, пройдет долгая семейная жизнь, пироги съеденные, блины тоже съеденные, сметанка вкусная была. И вот моей жене исполнилось 85 лет. Я так надеялся, что я умру раньше, но так получилось, что, видимо, ее забирает Господь Бог, и поэтому я оплакиваю ее. И, наверное, нужно сейчас еще все-таки распотрошить копилку и сбегать к последнему заветному врачу, который обладает удивительными знаниями и целебен сам по себе. Вы так, да, на свадьбе? Нет, конечно. Поэтому, когда вы пытаетесь представить себе, что мечта ваша потребует каких-то усилий, да, потребует каких-то затрат. Да, конечно. Неважно абсолютно. На фоне того, что вы получаете. Но Audi, тем более, что у вас здесь мотор, ну, 1.8, 2.0, TFSI, FSI, они моторы все плохие. Вот TFSI, он невыносимо плохой. Да, и что? По коробке все отлично. По двигателю не всегда на роду написано, что он непременно вас заможай загонит. Нет, есть счастливые обладатели. Есть те, у кого невеста не умерла в день свадьбы. И после 50 лет совместной жизни тоже еще жива. Так, Ford Crown Victoria, Никита Чубаров. Вы какого года имеете в виду? Хотя, конечно, Crown Victoria – это там, в прошлом. И нам в России Crown Victoria известен был по милицейским машинам, гаишные, просто линейные машины патруля кота. Когда их купили, вот перестройку пришла та самая волна американизации, когда еще полицаями их не называли, но менты, волки позорные и менты поганые, они уже были в меньшей степени. И вот тут они начали верить в то, что их, конечно, возможно, какая-то нормальная жизнь, даже когда ты служишь в милиции, и тут для олицетворения нормальной жизни им закупили одни блендроверы. Это была потрясающая совершенно поставка Discovery на всю страну. Другим Crown Victoria. И Crown Victoria это было очень здорово. Совершенно недееспособно. Напрямике эта штука стреляла. А так, чтобы на ней можно было там гоняться за кем-то. Нелепо абсолютно. На такой барже как-то особо резво маневрировать. Но полиция дает авторитетом. Вот здесь можно было давить Crown Victoria. В остальном классическая американская машина. Здоровенная, заднеприводная, плохо управляемая. И вот как проверяется американская машина с точки зрения европейского водителя и европейских ценностей? Управляемость, плавность хода, курсовая устойчивость. Вы садитесь за руль американца и едете, повышая скорость и превышая скорость. И вот где-нибудь, наверное, первый момент, когда вы теряете дозу потрясающего комфорта, начинаете озираться по сторонам и не понимаете, что происходит, это 80-90 км в час. Вот 80-90, крейсерское убаюкивание, когда все хорошо, 100, что-то не то. А после 140 ехать не хочется. То есть, если на европейской машине аналогичного класса, размера, едешь 200, думаешь, о, здорово как, то на американцы в районе 100 уже как-то... Вот Crown Victoria как раз машина, которая очень хорошо оттарирована под эти состояния. На 80 великолепный автомобиль. Я тут вам не мент, я полицейский. Посмотрите, черные очки, сейчас Стэтсон рисую, кольт на бедре. А на 120 ты мент позорный, потому что трясешься и понимаешь, что эта штука абсолютно не оправдывает своего величия, и она и уж точно не Виктория, и, конечно же, не Краун. Как скорость только снизил, великолепно вернулся к тебе. Американизм, комфорт, и ты понимаешь, что вот эти меблированные комнаты, они должны ехать не быстро, но убедительно. Убедительно они, конечно, двигаются. Ну и плюс еще, да. Что там у нас по расходу топлива? Ну, вы все поняли, да? Так, добрый вечер из Анапы. Дима пишет, допустим, мне сейчас покупать Land Rover Defender 7-12 годов для дальних поездок, путешествий, я про ремонт и пригодность, какая альтернатива из живых железных джипов? Дмитрий, чем блистателен Defender, тем более вот 7-12 годов, то есть такая предсмертная версия, там в 16-м его сняли с производства, вы едете на этой машине. И Defender – это автомобиль, который вас подталкивает к тому, чтобы своим бампером, капотом и выражением лица вывести на природу и показать вам такой берег, который вы, в общем-то, не в каждый фотоаппарат могли увидеть в видоискателе. Вот вы едете, раздвигая вот эти кусты, распихивая тайгу, прокладывая тропу, по которой потом пойдут медведи и следопыты, потому что людей там больше никаких не бывает, кроме специальных. Defender, он в этот момент, так озираясь по сторонам, ну, еще километр, да? Ага. Еще метров 500. Еще вон на ту, вот там лужица, вот рядом с, на полянке, да? Все, а вот теперь я сломался. И вам не то, что за трактором. Вы в этот момент становитесь участником сказки 12 месяцев. Вы садитесь на лужайке, разводите костер и сидите там. Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Может, грибники вас найдут через год. Ну, либо вы пытаетесь как-то вернуться. Defender – это машина-обман. Defender прекрасен для фотосессий. Он великолепен у подъезда на зеленой травке. Вы подходите к Defender. Мимо него же нельзя пройти. Очень хочется сфотографироваться, посмотреть, повздыхать. Какая легендарная машина. Это отвратительная машина. Если вам нужен железный ящик, вот такой пожизненный, и цех с гвоздями, совершенно спокойно берите УАЗик, любой. Ну, Патриота, например. Патриот будет гуманней. В Патриоте хотя бы сидеть удобно. То есть в Патриоте все плохо, он развалится, он нас подведет, он предатель. Но Defender еще больше предатель. Потому что у вас есть иллюзия, ощущение, знаете, да, марка, это все-таки легендарный автомобиль. Легендарная реклама этого автомобиля. Легендарный был в том числе Camel Trophy с его блистательными совершенно пейзажами, там, Борнео какой-нибудь, Аргентина, Парагвай, Чили, потрясающий. Двигатель, фордовский дизель, одноразовый, после 100 тысяч на помойку. Если вы берете машину подержанную, то есть вы тот, кто покупает себе капремонт двигателя. Причем вы его не почините, потому что там будут такие диагнозы, которые вы только с третьего, с четвертого раза после полной переборки определите, наконец, уже как истинное заболевание. У этой машины чудовищная эргономика. Если вы, не дай бог, куда-то на ней поехали, 90-й, 110-й, неважно. Вот эта вот несоосность, когда у вас руль справа, а нет, руль у вас слева, вплотную к стойке придвинут, и у вас между рулем и стеклом, ну, только два пальца можно засунуть, педали у вас унесены в сторону, причем педали здоровенные, такие подвалены, рассчитанные, рычаг где-то там, и спина у вас зигзагом. Если вы по какой-то причине проехали за день на Defender'е 1000 километров, вы инвалид. Вам в спину после этого ни один ортопед не выправит. 500 километров – это уже, в принципе, предсмертный диагноз. На этом автомобиле ездить можно только фотографироваться, только в магазин, только 5 минут. То есть вот по часам смотрим, 5 минут, ага, сколько за это время можно проехать километров? 10 километров проехали – все, выходим, делаем гимнастику, реанимационные мероприятия, вкалываем себе спину каким-нибудь обезболом. Не рискуйте, эта машина вас подведет. Точно то же самое, как УАЗик. Если вам нужен какой-то большой железный аппарат, это всегда японец. Это ни в коем случае не джип, фирмы джип. Это какой-нибудь там Toyota Land Cruiser, это какой-нибудь там L200, это Mitsubishi Pajero Sport. Ну, это там 70-ка, та же самая Toyota. 40-ка нет. 70-ка не последней генерации, такая тоже капитально отремонтированная. Вот это будет уже автомобиль. Ну, или там какой-нибудь Daihatsu Furiosa, например, который на самом деле делает вид, что он не Toyota, хотя если знать, куда смотреть, так там тоже Toyota будет, особенно по двигателю. Это все старая школа. То есть это не современные. Современные вот эти машины с несущими кузовами, с независимыми подвесками. Хотя, да, они имеют право на жизнь. И зависимая подвеска или независимая подвеска, она имеет значение, когда вы пытаетесь редуктором моста свернуть пень. Вот тогда желательно, чтобы это был все-таки мост. В остальных случаях, ну да, простительно, можно ездить и на полностью независимой подвеске, как там, например, на том же самом Pajero. Или там на всяких там трехсотках, на Ниссанах, патрулях 62-х. Но самое главное, забудьте о легендарности Defender. Не смотрите в ту сторону, вообще не смотрите. Фотография, максимум на которую можно было бы отважиться с этим автомобилем. В чем разница между Формулой 1, 2, 3? Дэн спрашивает. Как на подиуме. В чем разница между первым, вторым и третьим местом? Они как минимум отличаются по высоте. Формула 1, 2, 3 – это разные виды одного и того же автомобильного спорта. Дальше Википедия. КДА 86. Хотел бы услышать от вас развернутый комментарий. Записываемся на лекции, берем ручки. То есть так, развернутый комментарий. Нечего тут юлить. Это вот, пожалуйста, так, чтобы мы тут наконец-то истину получили. А то что это? Развернутый. Почему в Москве и Российской Федерации в целом притесняют автолюбителей? Ведь автомобилисты – самые финансово активные люди, они развивают экономику. Столыпин в 1908 году сформулировал принцип. Это было в истории России первый раз, когда словами сказали главное. Законы нужно писать для сильных и трезвых, а не слабых и пьяных. Столыпина застрелили. Михаил Багров его убил. И после этого закончилась Россия. Она закончилась не на Николае II, она закончилась на смерти Столыпина в Киеве, когда его застрелили. Кстати, Столыпин – это вот человек, гражданин Вильнюса, и в Вильнюсе памятная табличка на доме, где он жил. И российское законодательство, советское законодательство в полицейском государстве по заветам Бенкендорфа, где законы пишутся не для начальства, исходит из того, что все пьяные и слабые, и они нуждаются в надзирателе. Особенно сейчас, в нынешнее военное время, держиморда является основой политики государства. И с точки зрения держиморда абсолютно неважно, кого унижать и грабить. Профессора, музыканта или водителя. Это податное население. Оно бесправное. А водитель еще отличается тем, что он очень уязвим и быстро идентифицируем. Если ты бьешь коваными сапогами в силу служебной необходимости профессора музыкального училища, ну, консерватории, то не всегда при нем есть документ. И не очень понятно, кого ты бьешь. А с водителем все понятно сразу. Во-первых, понятен его статус по автомобилю. Во-вторых, сразу понятно, кто он и что. В-третьих, для того, чтобы забить насмерть профессора консерватории, ну, нужно иметь какой-то подход, какие-то основания, и нужно придумывать что-то. Для того, чтобы ограбить водителя, ничего придумывать не надо. Он своим фактом проезда мимо тебя, бесплатным проездом, уже тебя оскорбил. Это уже повод для того, чтобы очень серьезно надругаться над ним. В государствах с нормальным климатом водители не унижают, потому что не унижают никого. Водитель не является обособленной категорией людей. Все люди пользуются абсолютно одинаковым уважением власти и пользуются этой властью по прямому назначению. И неважно, он водитель, домохозяйка или профессор. В России не так. В России очень сословное общество. В России полицейское государство во все времена. Власть всегда важнее, страшнее и опаснее, чем любой другой гражданин. А водитель – самая кормящая категория. С водителя кормятся. Вот вы спрашиваете, почему в целом притесняют автолюбителей? Их не притесняют. Притесняют – это с вашей точки зрения. С них кормятся, потому что они специально для этого. Это то же самое, что не притеснять овец стрижкой их в сезон. Их стригут. С точки зрения овец это как минимум удивляет. С чего вдруг? Мне же эта шкура самому нужна. Нет, взяли и потребовали поделиться. И с точки зрения того, кто взял и потребовал, а потом предъявил ножницы и осуществил этот проект, с его позиции все понятно. Он занимается своим основным ремеслом. Он стрижет овец, потом он продает это, получает деньги, и если надо, может еще купить какое-то количество новых овец. То есть его жизненный цикл зависит от того, сколько овец он состриг. Так устроена жизнь пастуха. В России так устроена жизнь государства, что овец всегда стригут. Только поэтому. Не потому, что водители за что-то, не потому, что водители какие-то, потому что государство так устроено. Столыпин предложил другой вариант устройства государства. Это оказалось неприемлемым, Столыпина застрелили. Дальше все было по накатанной. Дальше Ленин, дальше Сталин, дальше Хрущев, Брежнев, обязательные репрессии, концлагеря, политические заключенные и податное население. Сейчас водители в проигрыше. До этого также точно в проигрыше была интеллигенция. Интеллигенцию наказывали только за сам факт того, что она интеллигенция. Сейчас водители за сам факт того, что они водители. Дальше будет придумана какая-нибудь еще категория. В России в этом отношении она идет четко совершенно по своему сценарию, то есть унижать людей, уничтожать людей и деморализовывать людей, она будет всегда. Ну, разные категории. Иногда, кстати, всех вместе, почему бы и нет. Так, вы когда-то говорили, что самая лучшая аудиосистема – это Меридиан Ягуар. Почему? Потому что она самая лучшая. Потому что она звучит идеально. Проверяется это просто. Вы берете свою любимую флешку с какой-нибудь очень сложной музыкой. Очень сложной. Когда, например, это какофония звуков. По жене проверьте. Если жена схватилась за голову и сказала, что сейчас разведется, то, скорее всего, это подходит. Идеально, когда black metal. Потому что black metal... Со стороны же непонятно, это даже не песня, это просто какой-то жуткий грохот. Я пробовал батюшку. У батюшки, у них концерты, когда они вживую выступали, уже были синтезатором, они его прятали за тряпочкой. А изначально батюшка, студийные записи, это 4 гитары, 2 ударника, и все. И вот вы садитесь в Jaguar XF, включаете Меридиан, ставите батюшку, и вдруг вы слышите 4 гитары. Не потому, что у вас идеальный музыкальный слух, не потому, что вы можете в этой какофонии звуков разложить все по частотам и тем более отличить одну гитару от другой. А в Меридиане вы это можете. Вы садитесь в Jaguar, и вдруг вы слышите, что точно 4 гитары и 2 ударника. И вы можете взять и какую-нибудь там простейшую музыку. У меня так это было с гамма-реем. Гамма-рей – незатейливая музыка. И вот даже когда в наушниках слушаешь, ну, да, здорово, но не шедеврально. А когда в Меридиан вставляешь эту флешечку, из машины невозможно выйти, не дослушав концерт до конца. Потому что это фантастически интересная, сложная, очень многоуровневая с огромным количеством оттенков музыка уникальной группы «Гамма-рей». Как только ты из машины вышел, мир померк, звуки померкли, и «Гамма-рей» тоже померк. И эту же самую флешку вставляешь в «Вольво». А у «Вольво» как раз рекламная кампания была построена на том, что вот у нас-то концертный зал на колесах. У нас такая акустика, которая соответствует как раз симфоническому, как он, филармоническому залу в Гетеборге. В нашей филармонии есть как раз главный зал, в котором главные концерты, и вот там музыка звучит должным образом. Вот мы это воспроизвели в автомобиле. Это все у нас все маркетинг. Это довольно наглое утверждение, не имеющее никакого отношения к истине. В «Меридиан», когда ты вставляешь флешечку с такой вот музыкой, то становишься открывателем. Ты даже не подозревал, ты делаешь открытие для себя. Оказывается, это звучит вот так. Если это еще с вокалом, и когда вдруг ты понимаешь, что там на подпевке-то трое, а ты думал, что один, и когда вдруг слышишь у той же самой венгерской «Омеги», у них там есть одна очень сложная партия, которая, в общем-то, поется женским голосом в «Гомополисе», они регулярно пытались уйти на фальцет и спеть мужским. И у них есть концертные записи, чистенькие, где женский голос. И вот когда ты слушаешь это на обычной какой-нибудь по воспроизведению установки, начиная от компьютера и заканчивая плеером, не всегда эта разница слышна. Как только садишься в «Ягуар», в «Меридиан», втыкаешь эту флешку, ты точно скажешь, где женский, где мужской. Не перепутаешь. Это говорит о том, что действительно хорошая музыка. Она прям вот совсем эталонная, все остальные пытаются это сделать и со своими брендами, там, Bang & Olufsen какой-нибудь, там, кто там, Роман Ходра, этот, вот, Карман Кодра, JBL, не-не-не, Марк Левинсон, это великий тот самый Левинсон, да нет, ну что, обычная былина из «Москвича 41-го». Так, Денис Шебека, Дениска, привет, рад тебя видеть, слышать. Денис Шебека – это человек, который про автомобили знает больше, чем я. И он заканчивал Московский автодорожный, и он автомобильный инженер. И у Дениса Шебека в свое время была фантастическая 155-я «Альфа», я все время завидовал. И сейчас Денис Шебека, я еще не прочитал вопрос, просто я вижу, что это Денис Шебека. Сейчас посмотрим, какого дурака валяет Денис Шебека. Твое мнение о новом поколении «Мустанга» 25-го года. Уникальная ситуация в рамках одной модели – бюджетный овощ с четверкой и потрясающий с 5.2 V8 турбо «Легенда жива». Если не смотреть вверх и не обращать внимания на Е-мустанга электрического, который абсолютное позорище, то да, конечно, и Америка, она Европе предъявляет Грету Тунберг и, пожалуйста, двухлитровые моторчики, ну то же самое, как «Шевроле Камаро» случилось. Вот вам машина, которая едет как восьмерка. А на самом деле, если посмотреть, там у нее пипетка какая-то под капотом. И у «Мустанга» то же самое. Для американского рынка, как тот же самый Крайслер сказал, мы перед всем миром заявили, что тоже одумались, тоже теперь будем вставлять два пальца в розетку, мы тоже хотим быть либо зелеными, либо голубыми, поэтому мы заканчиваем разработки, не то что производство, разработки. Мы не будем в будущем новых двигателей V8 создавать. Мы сейчас похороним свою школу V8, и поэтому откажемся в дальнейшем от этих моторов. А потом сказали, ха-ха, вы поверили, а мы этого делать не будем. Мы оставляем бюджетное финансирование на разработку следующего поколения V8, потому что когда все одумаются и побегут за нормальными машинами с нормальными моторами, у нас будет, а у вас нет, потому что вы, сделав паузу, теряете моментально не просто динамику развития, вы убиваете абсолютно весь предыдущий опыт. У вас не будет следующего поколения инженеров, которые умеют воспроизводить эту идею в металле. Учебники прочитали, а как оно работает, непонятно. Это как современное поколение ЕГЭ, оно не понимает там то же самое аналоговый телефон, когда нужно крутить. Или как огромное количество детей, выросших, ходят среди нас по улицам, которые смотрят на стрелочные часы и не понимают, сколько времени. И, наверное, нужны специальные курсы, там, где-нибудь в университете на первом курсе, учить по стрелкам определять время. И экзамен. Лабораторная работа, а потом экзамен. Сколько сейчас времени? А сколько минут? А секунд сколько? Ну, профессор, это уже, знаете, да, красный диплом, а мне достаточно обычного. Я на тройку согласен, поэтому я вижу, что 3 часа, а сколько минут, я не понимаю. И «Мустанг», да, конечно, конечно. И у американцев так у всех. Они предъявляют постоянно, мы тут на V6 перешли, мы тут на рядную четверку перешли. Неа. За занавесочку загляните, там все это есть. Американский рынок в этом отношении очень показателен. Для себя они оставили иконы, со стенок их не снимали. А для Европы, ну да, что вы, что вы. Сергей Драй, У моего деда в середине 50-х был служебный автомобиль. 4х4, но сильно больше Виллиса, с огромным колесом и открытым верхом. Его назвали Додж. Расскажите о нем. Для нас с вами-то эти машины не знакомы, а Доджи, Плимут. И, кстати, Плимут тоже все время делал такую технику. Не говоря уже обо всех остальных Фордах и Джипах. Это ведь гораздо больше, чем мы с вами знаем. То есть это больше, чем 5 пальцев на руке. То же самое International Harvester, который сейчас бы уже и не вспомнил, как Скаут. А что это? Скаут – это же Шкода. Нет. Скаут – это международные сеялки. Ну, International Harvester. И это автомобиль легендарный. И поэтому Dodge, тот самый, прекрасный, конечно, то, что у вашего деда в 50-е годы случилось нечто такое. Если это в России, то это был Dodge 3/4. Потому что в Америке могла быть любая другая машина. Правда, служебный – это, скорее всего, отсыл именно к советской истории. Если предположить, что дело не в Америке, то тогда это VC-51, там, 53-54. Это машина, которая была в пассажирском варианте у маршала Жукова. У него было несколько машин, одна из них до 3/4. Он открытый, брезентовый. И у меня где-то в Телеграме, по-моему, в моем запущенном и никому не нужном, мне в первую очередь не нужном Телеграме, там есть ролик, как на 9 мая я на таком Dodge 3/4 езжу по подмосковной грязюке. Машина здоровенная, машина классная, машина потрясающей красоты. Вот как это вся американская техника, что Виллис невероятный совершенно. Вот эта вот простота. Она, конечно, завораживающая. И Dodge 3/4. У Доджа у него очень смешно на водительское место не попасть, потому что перекрыто запасным колесом, может, только с пассажирского места. То есть, если пассажира там маршала Жукова убило, то приходится, как Александр Бучин, его водитель, Жукова не убило, но если что, то дядя Саша должен был прыгать как-то. То есть, маршал, извините. Либо через колесо. Там колесо поставлено так, колесо-то огромное, никак не получится. Причем у машины, у нее блокировался только центр. То есть у нее не было всех трех святых блокировок, была только центральная. Не было автоподкачки, но на фоне особенно монопривода это было потрясающе. А те, кто на УАЗике ездят, они знают, что когда у тебя центр заблокирован, демультипликатор есть, то ты уже, в общем-то, король бездорожья. И до 3/4 Доджа тяжело засадить. У него, кстати, были еще версии с лебедкой, с валом отбора мощности, потому что лебедка не электрическая, а механическая. То есть механическая лебедка, она может дом сдвинуть. А я в Аргентине столкнулся с Dodge 3/4 удлиненным. У них была версия трехосная, а я катался на машине, у которой как раз вторую ось убрали, поэтому она получилась длинная, как такса. Тоже замызганная временем, такое ощущение, что она вот именно как раз периода послевоенного, потому что после войны, собственно, ее сняли с производства, и следующая модель была кардинально другая. То есть внешних рядом поставь, уже понятно, что ну, вот это до 3/4 войны, а это более поздняя там, машина как будто с 48-го, 47-го, 48-го года. И до 3/4, даже длинный, который априори имеет геометрическую проходимость ухудшенную, а в Аргентине это было в Игуасу Фоллс, это недалеко от знаменитого на реке Парана водопаде Игуасу, заповедник, дорог там нет, глина, все размыто, и тоже достаточно было одной блокировки. Прекрасный аппарат, невероятный. Вот сколько раз в мечтах вдруг я поднимался до такого уровня несознательности, когда хотелось, например, чего-нибудь, то хотелось вот в первую очередь как раз не Виллиса, не менее гениального, а Dodge 3/4. Муркометр зашкаливает. Кстати, где? Так. Вот. Он смотрит на меня с опаской, потому что он ждет, что сейчас его, например, погладят или потеребят ему бочок и всячески испортят его комфортное пребывание. А почему ты думаешь, что работать котом – это просто? Работать котом – это сложно. Да, конечно. Тем более обладая столь привлекательной внешностью. Блондинка, когда на нее смотрят, она же как-то по этому поводу даже бодрится. А кот понимает, что от блондинки его отличает, собственно, не так уж и много, и комплементарность будет еще выше. Он почему-то на всякий случай не готов. Он так смотрит, а почему это вдруг? Ну, проходи мимо, ты меня уже сегодня покормил, поэтому чтобы вдруг. Как вам новый Ford Bronco? Получился конкурент Рубикону? Ford Bronco 2. Лис хитрый спрашивает. Есть один еще спорт, это малолитражка, переднеприводная, он, конечно, и не должен был получиться. Тот Бронк, который сейчас американцы фетишизировали и даже вывели его в отдельный коммерческий проект, Форд Бронко, не продается в Америке в дилерском магазине Форд. Он продается в дилершипе Бронко. То есть, если вам нужен Бронко, вы идете в отдельный дом, в котором отдельная атмосфера, и совершенно другие продавцы в клетчатых рубашках и в ковбойках, а не в галстуке, как полагается, вам рассказывают, показывают, и на Бронко молодцы. Сколько аксессуаров сразу придумывали, особенно когда версия без дверей и еще без крыши, и там сразу уже огромное количество тюнинга по подвеске, по мостам, когда можно там артикуляцию подвески изменить, и ход подвески, и можно позволить себе повышенную проходимость. Да, он получился. Главный вопрос, который всерьез волнует, и который мы с вами никак никогда не проверим, это ресурс. Вот когда у тебя такая энерговооруженность, когда у тебя такая машина, это все прочное, все не ломается. Будут, конечно, ответы на вопрос, но не сразу. То есть нужно иметь опыт, а Америка, она же по бездорожью от нашего отличается. Американское бездорожье чище, и оно каменистое, а наше – это слякоть и всегда скользко. Поэтому то, что в Америке безупречное внедорожье прекрасно скачущее, это как мустанг, скачущий по скалам. В России это чбяк, чпок и буль-буль-буль-буль-буль-буль. Другая внедорожность. Поэтому опыт Бронко там показателен, но не настолько интересен. Когда привезут в Россию, у нас будет какой-нибудь ответ. Ну, придется ждать. Сергей Сапельников. Почему советские конструкторы выбрали местом хранения боеприпасов именно днище танка? Типа мы не такие, как на Западе, у этого идеологическая подоплека или есть какое-то рациональное обоснование? У современного танка, да. А вспомните, конструкторская школа российского танкостроения, она, во-первых, была заимствованная, и очень долго переваривали чужой опыт, там, БТ-5, БТ-7, тот же самый Т-34, который ха-ха, на 100% российский, ну, смотря куда смотреть, куда глядеть. И каждый раз российская конструкторская школа шла по принципу нерационального и необъяснимого. Тот же самый Т-34, который, ну, поначалу был без пушки, и его знаменитый трансмиссионный тоннель, про который никто не знает, потому что снаружи он же совершенно гладенький, посмотрите, какая броня, а внутри, ну, это абсолютная катастрофа. Или там ИСУ-152, у которой нет правого обзора, потому что механик-водитель сидит, и у него правый обзор перекрыт полностью, полностью перекрыт орудием. Поэтому если механик и смотрит только прямо и только налево, он никогда не видит врага справа. И командир должен всегда, высунув голову, с риском для жизни, смотреть направо. А там танк-то есть, там, может, тигр затаился, потому что в борт как влепит, все, вот тут-то тебе и конец. И маневрировать тоже. Когда показывают в фильмах, как Браво, задраив люки, там ИСУ-152 двигается и маневрирует, так представьте себе, эта штука не видит, что у нее справа вообще. То есть никак, и ниоткуда ты не увидишь, только высунув голову из командирской башни. Почему так? Ну, потому что для нас вот тут в данный момент была важнее пушка. Мы же не можем пушку высоко поднять, у нас же еще верхний габарит. То есть чем выше у нас изделие, как КВ-2, который, КВ-1 с этой вот артиллерийской установкой корабельной, тем, соответственно, в него проще попасть. Нельзя, башня должна быть низкая. Вот мы взяли общий силуэт, снизили. И так на каждую нелепость есть какое-то дикое объяснение. Ну, потому что иначе, не, проще говоря, а у нас по-другому не получилось. И то, что в России экипаж сидит на боевой укладке сейчас, это никак не компенсируется, например, отсутствием заряжающего. Потому что блок НАТО по сей пор заряжается вручную. Там четвертый член экипажа – это тот, кто постоянно засовывает туда, в казенник, снаряд. То есть взял, закинул, взял, закинул, взял, закинул. Кем ты слушаешь? Я танкист. А что ты делаешь? Я вот эту болванку подаю. В России автомат заряжания стоит. И ему удобнее было брать оттуда, из этой укладки. Хотя у того же самого Челленджера мы знаем, у него, например, в затылке, там, в конце башни, в дальнем-дальнем углу, еще щиток сзади, и еще там, ну, то есть Абрамс также устроен. Нужно, чтобы снаряды, они были от экипажа подальше, чтобы в случае попадания, детонации, взрывная волна контузила, но не разорвала все в клочья. В России исходит из другого. У нас иначе не могло получиться. Нам так удобней, у нас автомат заряжания берет их только из одной позиции снизу. Ну вот, вот у нас так получилось. В России все так. И чем хорош профессионал? Профессионал – это тот, кто всегда объяснит, почему он не виноват в ошибке. Дилетант будет оправдывать, говорит, да я тут, а профессионал скажет, да потому что, и дальше будет какая-то жуткая совершенно теория. Так, тут мне рассказывают о том, что у меня красивая машинка. Это из Литвы, Робертас Шоколаускас пишет. Так, Вадим Березин, привет-привет. Мне на заправке начали лить бензин вместо дизеля. Я вовремя спохватился, остановил заправщика. Тут успел залить 4 литра бензина. Я уже хотел сливать бак, но заправщик предложил залить полный бак 55 литров М47. Что такое М47? Есть такая рекомендация. Из иномара, кстати, пришла. От Volkswagen. Читал ее в инструкции. Зимой солярку можно разбавлять бензином до четверти бака. 25%. Поэтому то, что вы залили 4 литра бензина, вообще даже не парьтесь, даже не переживайте. Вообще никаких проблем. Спокойно дальше заливаете солярку и едете. То, что солярка разбавлена бензином, это даже заводская рекомендация в условиях низких температур и неуверенного запуска, когда густеет. Других вариантов как-то это серное месиво разбавить нет, разбавляют бензином. Так что ничего страшного. Из Израиля с Новым годом. С Новым годом, да, Иран. Иран Новый год украсил такими фейерверками, что не дай бог. Сергей Тимошенко. С точки зрения управляемости и надежности, Прада или Паджеро 4? Прада – это машина безупречная, это грузовик, и он абсолютно неуправляем. Паджеро – это легковая машина. И на Прадо вы король, потому что у вас не какой-то поджерик, у вас Тойота, а Тойота – это легендарная машина, которую, кстати, обязательно угонят. Не потому что нужно, а потому что, ну как пройти мимо Тойоты и не угнать ее. Паджеро – это шикарная по управляемости машина, она едет как легковая, у нее независимая подвеска во всех четырех. Прекрасно. Зураб Ивлоев прислал 5 евро, спасибо, донат пушистым экстремистским котиком, и раз остались символы, вопрос, стоит ли искать дизельную легковушку в Калифорнии, если работать доставщиком. Но Америка все-таки бензиновая страна, и дизельную легковушку, которую вы найдете, у нее будет мотор, взятый от кого-то по случаю. Как у Крайслера, например, когда понадобилось под капот джипа поставить какой-то дизель, пошли к итальянцам и взяли там ВМ-моторе, купили весь этот завод и начали ставить итальянские дизеля. Не лучший выбор. И какая бы у вас машина ни была, ну, если это что-нибудь, какой-нибудь там современный американец, тот же самый Chevrolet, то у него, скорее всего, будет дизель Isuzu. Но вряд ли у вас, под словом легковушка, подразумевается столь громоздкий автомобиль. Наверное, это что-нибудь европеизированное. То есть, если это чисто европеец, тогда да, выдохнули. Если это что-то такое с намеком на местное производство, то у него дизель будет первый попавшийся. Но запас хода, который дизельный двигатель обеспечивает, насколько он нивелируется стоимостью солярки. Если солярка дешевле, чем бензин, все, она окупилась. Дальше, если даже сломалась, вы починили. Если они приблизительно одинаковые, ну нет, ну тогда не надо. Но Америка все-таки, она на бензине. Вот американское автомобилестроение, оно требует именно бензиновых автомобилей. Наталья, как можно без котиков? Никак не определюсь, кого больше обожаю, котиков или Сергея. Конечно, котиков. Люди несовершенны. Даже самые, может быть, сиюминутно интересные и привлекательные, очень сильно проигрывают котикам. Котики совершенство. Котики – это вообще лучшее, что получилось у природы. Люди – это худшее, что получилось. Вот почему у многих людей дома котики. Потому что самый плохой пример эволюции, очень любит, когда у него на коленках мурчит, самый удачный пример эволюции. Котики превосходят человечество по всем параметрам. Котики безупречны. Про людей такое сказать нельзя. За кого вы проголосовали в США, за Трампа или за Харрис? Я бы за Трампа проголосовал. Не потому, что Трамп 7-5 во лбу, а потому что Харрис абсолютно дура. Вот прям конченая. И, ну, все-таки для президента как-то эпатажный, производящий впечатление чучела, но тем не менее бизнесмен, лучше, чем конченая дура. она была бы, если бы она была чуть-чуть крупнее, она была бы круглая дура. А она не круглая, она конченая дура. Ваше мнение о китайских шинах. Авторевьюшники тестировали, какого-то ужаса не отметил. Если жизнь дорога, как память, лучше выбирать известные бренды, например, корейские. А корейцы тоже не молодцы. У корейцев летняя резина прекрасная, у корейцев очень плохая зимняя резина. Она сложная. И с корейской резиной летней не прогадаете ни с какой. Ханкук, Кумхо – не проблема. Как только вы переходите на зимнюю резину, она корейская, это то же самое, как с китайцами. Не угадаешь. Китай, он во всем Китай. И авторевьюшники, они очень голодные. И у авторевьюшников нет никаких вариантов. Есть, конечно, пара примеров, которые тоже нам не по карману. Это называется «хороший Китай». Но китайскую резину покупать нельзя. Покупать можно европейскую. И тем более, если мы, например, в том числе с вами зимнюю эксплуатацию подразумеваем, то Китай не умеет делать летнюю резину, и Китай даже не пытается научиться делать зимнюю резину. Европа, например, в зимней резине искушенная лучше всего – это континенталь зимний. Второе, любой стороны производства. Второе место, вот так уж и быть, Nokia. Дальше как повезет. Летняя континенталь, лидер номер один на планете Земля, ну, может себе позволить там уже Goodyear какой-нибудь, можно позволить себе там Мишлен мягенький, что-нибудь вот такое, там Пирелли то же самое. А Китай, он в тестах авторевью сильно лучше, чем на самом деле. Авторевью нужно читать в подборке за годы. Вот когда у них что-то премьерное, они всегда хвалят. А потом проходит новый цикл, новая модель, автомобили, шины, еще чего-то. И вот там выскакивает правда. Авторевьюшники об этом пишут, там какая-нибудь BMW или там какая-нибудь шина. Великолепная машина. Вот тут упоительно я сел, поехал и вот все понял, это истина. Потом приходит этой же модели там, автомобили или шины поколение. Я говорю, ну, это, в общем, конечно, неплохо. Вот то ли было у предшественника, у которого все было отвратительно, вот на его фоне, помните у предшественника, у него там вот двигатель, там коробка или там ламели, у него там боковой увод, и вдруг выясняется, что вы же хвалили. Нет, вот она правда. Тогда, видите ли, мы зарабатывали, а сейчас мы вам рассказываем с опозданием, предупреждаем о том, где же конкретно было лукавство. И сегодняшние свежие тесты шин авторевью, они говорят о том, насколько сложна жизнь, в том числе и в журналистике в отечественной. Есть намерение купить Range Rover 2009 года, выбирая между 4.4 бензин или дизель. Дизель. Тот самый 4.4, почитайте по этому двигателю количество проблем у людей. А тем более вы же берете не новую машину, то есть сильно не новую машину. С дизелем есть хоть какой-то шанс. С этим бензиновым мотором много трудностей. Ну, когда много трудностей, а у вас много денег, то чем больше денег, тем меньше трудностей. Это тоже вполне нормально. Кадиллак Девиль 98 года. Это уже как раз момент, который приняли не все. Потому что тогда кадиллаки стали великий кадиллак. Они, во-первых, стали короткими, маленькими, во-вторых, они стали переднеприводными. Они остались V8, они остались кадиллаками. Если вы это принимаете, туда, потому что, на мой субъективный взгляд, любой кадиллак – это кадиллак. Кроссоверы, вот нынешние кроссоверы не в счет, ну, за исключением Escalade, то есть всякие там вот эти XT5 и прочие игры с цифрами, это все что угодно, это не кадиллак. А вот кадиллак 98 года. Лучше, конечно, 78 года. А еще лучше 68 года. Это кадиллак. Тот, который вы, по крайней мере, себе присмотрели, тоже неплохо, 98 года, да, конечно, как же иначе. Так, а у меня Nissan Maxima 98 года, пишет Люба, не прочитаю вашу фамилию, даже если потрачу на это остаточное время эфира. И прекрасная Maxima, когда она пришла на российский рынок, официально дилерская, как она его взорвала, какая-то была модная машина, невозможно было пройти мимо Maxima, она была заслуженный флагман. И она была в шикарной комплектации. И я очень надеюсь, что у вас как раз такая машина радующая. Mazda CX-5. Ну, CX-5. Ну, Mazda. Ну, CX-5, Mazda. А что про нее еще можно сказать, кроме того, что она CX-5, Mazda. Да. Ну, особенно SkyActiv. Там Zoom, кстати. CX5 вошел в историю отечественной журналистики тем, что именно в нем был обнаружен Zoom. Стало понятно, что это такое. Это сзади. Догадайтесь, что именно. Маша Магуайр, после этого пиар-директор департамента Мазды Россия, обиделась на всю жизнь, потому что я раскрыл, что такое Zoom. Это как раз было в CX5. А других достоинств CX5 я не заметил. Volvo XC60 он по форме SPA. Скажите, пожалуйста, про эту машину. Что хорошо, что все-таки пока она еще остается Volvo. Ну, пока еще остается. У нас с вами не осталось времени. Сейчас я нажимаю кнопочку «Конец», и телефон опять не выключится. Он после целого часа не может это сделать. Вот я нажимаю.